Да, братья и сестры, друзья, конечно, хвала и честь Христу за все. И такое сегодня торжественное собрание. И, конечно, много мы слышали уже, и пели, и рассказывали. И все это хочется, чтобы все-таки в конечном итоге отдано было Господу. Чтобы действительно Господь прославился за все то, что Он сделал для нас. Сегодня юбилей, сегодня праздник. И, конечно, так хорошо получилось, что на этот праздник и оркестр здесь играет. Оркестр, где были курсы, братские курсы. И, конечно, кто-то, может быть, и приехал послушать оркестр только. И мне хочется сказать, что и игра оркестров в братстве нашем, пение хоров, и вот такие торжественные служения – это все тоже результат воскресения Господа нашего. И, в общем-то, когда вот слава льется Богу, и когда, в общем-то, мы видим даже какую-то красоту или какое-то торжество, какое-то величие, то это все, за это все достоин славы наш Господь. И, конечно, если бы не было страданий, как сегодня уже многие говорили, и вот в последнем пении, и если бы не смерть Христа, то не было бы и воскресения. И если не было пути, которым вел Господь церковь свою, и не были бы те, которые тоже согласились на этот путь, то и торжества победы тоже не было бы. Поэтому хочется, чтобы все-таки в этот день действительно каждый мог от сердца воздать славу Богу за все. Мое желание было прочитать знакомое место – из Евангелия от Матфея, 13 глава, 3 стиха, 44 по 46. «Еще подобно Царство Небесное сокровище, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Конечно, когда мы рассуждаем о притчах, или читаем притчи, или изъясняем, толкуем их, то наше толкование, оно может где-то сходиться, где-то может и расходиться. Но я думаю, не столько заострять внимание на сходствах или расхождении в толковании, а просто для себя, как мне оно понятно, хотелось поделиться мыслями из этих двух притч. Мне так видится или так понятно, что это притчи, похожие друг на друга. Это притчи, где идет речь о Царстве Небесном. Это притчи не первые. Между прочим, в Евангелии от Матфея записано 7 притч о Царстве Небесном. Это 5-я и 6-я притчи. Ну, если так, может быть, коротко вспомнить, то первая притча, в ней Христос говорил о сеятеле. Сеятель вышел семя сеять. И Он говорил там о 4 родах почвы. То есть семя Божье, оно сеется, но не во всех людях это семя приносит плод для Бога. Кто-то воспринимает или слышит Слово Господне, кто-то больше его воспринимает, кто-то меньше. Но и только один род почвы – это добрая почва, куда семя попадает и где бывает плод. И плод бывает разный. Ну и когда мы читаем вот так притчу эту, то, конечно, наверное, у нас и мысли разные, и кажется, но такое драгоценное семя, слово жизни, слово Божье, и если оно попадает в тернии или попадает на каменистую почву или при дороге, где птицы склевывают это семя, то возникает вопрос, а зачем тратить эти семена, когда ясно, что плодов не будет? Но, друзья, в этой притче как раз очень глубокий смысл. И Господь наш, Он заботится о том, чтобы всякий человек, даже если его сердце, как поросшая терниями почва, или каменистая, или при дороге, все равно Господь дает возможность каждому человеку услышать весть о спасении и все-таки, чтобы каждый человек мог сделать выбор ко спасению своей души и принести плод Богу. И если уже он не приносит плод, то это не потому, что Господь не удостоил его чести такой, чтобы он услышал слово, а просто почва сердца его оказалась неблагоприятной. Ему надо было, может, убрать камни, может быть, выбрать тернии, чтобы уже в чистую, вспаханную почву, без камней, чтобы это семя попало. А если при дороге оно падает, то, может, тоже нужно позаботиться о том, чтобы птицы небесные не склевали семя жизни. И, конечно, когда сама притча звучит, то кажется, сеятель не очень разумный. А когда Христос объяснил значение этой притчи, то ясно становится, что Господь любит всех, всем предлагает спасение, и только то сердце, которое черство по отношению к Богу, оно остается и бесплодным для Бога. Но вы, друзья, не только для Бога. Если человек остается бесплодным для Бога, он и сам остается в погибельном состоянии. И вот такими притчами Господь открывал принципы Царства Небесного. Вторую притчу он сказал, что было посеяно семя на поле, и вдруг обнаружилось, что когда люди спали, то ночью были посеяны плевелы между пшеницей. И когда взошла зелень, то обнаружилось, что действительно плевел очень много. И тогда говорили ангелы, или люди говорили, давай мы выберем плевелы из пшеницы. А Господь говорит в этой притче, не надо их выбирать. Пусть растет все до жатвы, потому что, выбирая плевелы, можно и пшеницу повредить. И вот, друзья, конечно, этой притче значение, я понимаю, такое. В этом мире очень много зла. Так и Господь объяснил значение притчи этой. Он говорит, что сыны царствия – это пшеница, это доброе семя. А сыны лукавого – это зло, которое в этом мире – это плевелы. Но невозможно выбирать. Невозможно здесь на земле уже верный Божий суд совершать. И вот очень часто мы задаем вопросы, а почему так много зла совершается на земле, и почему Господь не останавливает или не искореняет это зло. И нам бы, другой раз, хотелось помочь Богу. И мы говорим, Господи, надо бы этого человека уже наказать или исторгнуть. Надо бы, ну, как-то помочь пшенице расти. А Господь говорит, нет, оставьте расти до жатвы, потому что, выдергивая плевелы, вы повредите и пшеницы. И, друзья, я думаю, мы, если внимательнее, посмотрим на страницы Священного Писания, то мы определим, что действительно зло, которое совершается в мире, оно очень часто способствует и нам, людям, тоже принести какой-то плод Богу. То есть нам кажется, что если бы не было зла, то легче было бы следовать за Господом, легче было бы выразить веру свою, а по Писанию оно по-другому. Петр в своем послании говорит, кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Ну, на первый взгляд кажется, а разве верующих людей не касается зло? А там и не сказано, что нас зло не коснется. Там сказано, что оно нам вреда не причинит. Кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? То есть получается, что зло в этом мире всегда предоставляет нам возможность, уже верующим, воздавать за зло добром. Оказывается, это благоприятные возможности для верующих выразить веру свою и многим еще, может быть, указать тоже путь к Богу, путь к жизни. Третью притчу Господь сказал, что Царство Небесное подобно зерну горчичному. Конечно, я думаю, друзья, мы, может быть, живем в такой местности, где не растет зерно горчичное, может, кто-то и не видел. Ну, как-то приезжали друзья из-за границы и привозили зерно горчичное. Оно меньше макового. Из всех злаков это самое мелкое зерно. А вот когда оно вырастает, то куст этого зерна настолько велик, настолько могуч, что в ветвях его даже птицы могут укрыться. И, конечно, Господь говорил, или имел в виду, что Царство Небесное, оно может быть по внешнему признаку, или когда оно предлагается, оно невзрачным кажется. Оно кажется таким, ну, безжизненным, или малейшим, или очень незначительным. Но если оно попадает в благоприятную почву, то оно становится настолько могучим, настолько великим, что даже птицы небесные могут укрыться в ветвях его. И вот такими притчами Господь изображал Царство Небесное. Четвертая притча. Господь говорит о закваске, которую женщина положила в 3 меры муки. Ну, мое понимание тоже скажу. Мне так понятно, что Царство Небесное, оно все-таки достигнет всех уголков Вселенной. То есть будет проповедано сие Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И невозможно, как невозможно отделить закваску от теста, так же и Царство Небесное, оно все-таки будет предложено, или спасение будет предложено всем, доколе не вскиснет все, доколе не будут охвачены благовестием или предложено спасение всему роду человеческому. И вот еще 2 притчи. На этих 2 притчах как раз хотелось сегодня немного остановиться. Это 5-я и 6-я притчи. «Царство Небесное подобно сокровищу». Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и покупает все. Идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Прошу прощения. Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на поле. Я думаю, что здесь идет речь о нашем Спасителе, о Господе. И вот есть люди, которые, можно сказать, Бога не искали. Жили в этом мире, но вдруг каким-то образом Господь до них доносит эту весть спасения. Или он стал свидетелем, что побеседовал с кем-то, или вдруг ему встретилась Библия или Евангелие, он начал читать. Или он встретился с верующим человеком, или поселился кто рядом. И бывает, что человек не искал Бога, и вдруг он узнает о Спасителе, узнает о спасении, узнает о том, что все-таки на земле не все обречено, и все не кончается этой земной жизнью, а перед нами еще вечность. И эта вечность может стать моим достоянием. И он от радости продает все, что имеет, и приобретает поле, на котором скрыто сокровище. Ну, в этой притче понятно, что если об этом, может быть, ну, не утаить, или если об этом начинать рассказывать, то вдруг другой кто-то может приобрести это поле. Это в притче так. Я думаю, что в отношении нашего Господа оно не так. И спасение, оно возможно для всех. Но именно вот этот элемент, он здесь подчеркивается, что от радости о нем он утаил и приобретает поле, чтобы завладеть сокровищем. И 2-я притча, она подобная. Только мне так видится, что есть люди, которые, может, никогда не искали Господа, а есть люди, которые ищут Господа во всю свою жизнь. Но они не знают, что спасение находится очень близко каждому из нас. И только со стороны человека нужно обратиться к Богу, и это спасение или Спаситель станет тоже твоим. Но бывает, человек ищет счастья, ищет смысла жизни и ищет чего-то, и может сам не понимать, чего он ищет. Его душа томится по Богу, а он никак не может найти его. И вдруг он тоже слышит весть о спасении. Вдруг он тоже слышит весть об Иисусе Христе, о Спасителе. И когда он находит спасение, когда он примиряется с Богом, то он восклицает: «Это то, чего искала всегда душа моя». То есть Царство Небесное подобно купцу, ищущему хороших жемчужин, но который, найдя одну драгоценную жемчужину, тоже продает все, чтобы приобрести эту жемчужину. И, братья и сестры, друзья, Мне хотелось внимание еще наше обратить на сходство этих двух притчей. В обоих притчах одно условие. Для того, чтобы приобрести сокровище, нужно было продать все. И для того, чтобы хорошую жемчужину приобрести, нужно было тоже продать все. И мне так понятно или так видится, что очень многим людям, которые еще не знают Бога, то им кажется, стать Детем Божьим или стать спасенным, или принять спасение – это потерять все. Это значит остаться без всего. Это значит быть жалким и несчастным в этом мире. Но это неправда. Это он еще не понял, кто предлагает нам себя в наше достояние. Этот человек еще не понимает, что действительно Иисус Христос является и сокровищем, и смыслом в этой жизни, и Он является тем, который и в будущем спас нас от вечной погибели. И разве со Христом в этом мире человек действительно становится несчастным и жалким? Разве он теряет? Но вот это условие, когда предлагается человеку, Христос не однажды в своих проповедях или в своем слове говорил, кто хочет идти за мною, как дальше вы, я думаю, помните, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. И вот человек слышит эту весть, и ему кажется, ну ведь это то, ради чего я живу. Я живу ради себя, а тут себя предлагается отвергнуть. Но я думаю, друзья, что вся беда в том, что человек еще не понял, что живя для себя, он самый несчастный. Потому что живя для себя, человек обязательно, чтобы себе угодить, чтобы свои проблемы решить или свои нужды удовлетворить, ему приходится часто, может быть, даже по головам идти. Ему приходится, может быть, кого-то лишать и у кого-то отнимать, чтобы получить себе. И человек в другой раз даже и имеет какой-то успех, и вроде бы что-то он приобретает, но душа его все равно несчастна. Потому что, приобретая все, я думаю, мы в этом случае вспомним еще одну притчу, притчу о блудном сыне. У отца было два сына, и вот один из них решил тоже, что та часть, которая мне принадлежит, ее нужно только взять. И он подходит к отцу и говорит: «Отец, я хочу, чтобы все-таки то, на что я имею право, чтобы ты мне отдал». Я думаю, если так вникнуть в суть этой притчи, то тоже можно сказать, он несправедлив, этот сын. И отец мог бы сказать ему: «Сынок, а разве нажитое в доме, оно твое?» Но отец не спорит. Отец отдает ему следующую часть имения. И вот так человек, живя без Бога в этой жизни, он думает, что он имеет право пожить для себя, пожить в свое удовольствие. И он у Бога требует или отнимает и говорит: «Я все-таки имею право, раз я живу, то я имею право и пользоваться». И несчастный этот сын, он не знал, к чему его приведет эта жизнь в свое удовольствие. Пока были друзья, пока были деньги, он быстро, очень быстро расточил все имение свое и, наконец, оказался у свиного корыта. То есть голод настал в той стране, и он пошел, нанялся пасти свиней и хотел напитать чрево свое рожками, говорит Евангелие, но никто не давал ему рожками, которые ели свиньи. И тогда вдруг у него проснулось сознание. Оказывается, я живу для себя, я живу в свое удовольствие, а от этого нет никакого удовольствия. От этого одни страдания. И тогда он решил: встану, пойду к отцу моему. И когда он был еще далеко, увидел отец его и сжалился. И побежал ему навстречу, и пал ему на шею, целовал его, и говорит: принесите лучшую одежду. Оказывается, тот человек, который в конечном итоге поймет, что жизнь, свое удовольствие – это страдание, а это, в общем-то, несчастье, и каждый человек, в общем-то, знает об этом, но бывает ему трудно согласится возвращаться к отцу. Ему кажется, возвратиться к отцу – это значит снова какие-то ограничения. Это значит снова подчиниться какому-то порядку, который был в доме отца. И, может быть, он снова, отец, не даст козленка порадоваться с друзьями. Ну, а жизнь вне родительского дома? Разве это жизнь удовольствия? Эти удовольствия очень скоро пройдут. И вот в этой притче или в этих притчах, которые мы прочитали, здесь Христос говорит, что Царство Небесное, оно подобно сокровищу. Просто нам нужно внимательно присмотреться, присмотреться к настоящей жизни, все то, что мы имеем, представляет ли ценность. Нам предлагается спасение, нам предлагается сам Бог, который хочет стать нашим другом, братом, нашим спасителем, нашим отцом, нашим Господом. А разве это не ценность? Разве это не сокровище? И вот теперь предлагается одно условие. Для того, чтобы обрести это сокровище, надо все продать. Но не жалко этого оставить. Не жалко продать. Потому что сокровище, которое мы приобретаем, оно гораздо выше всего этого временного и греховного, что приведет нас в конечном итоге к смерти и к погибели. Я думаю, еще один случай вспомнить. Христос пришел в страну Гадаринскую. Там был человек одержимый. Конечно, кто-то скажет, ну, это сравнение, может, не очень хорошее, но в Писании сравнивается именно такой человек с человеком, пораженным грехом. И, конечно, может, не все до такой степени поражены грехом, как тот одержимый человек. Но тот человек был несчастный. В нем жил легион бесов. Легион бесов – это очень большое число. По римскому исчислению – это миллион миллионов. Конечно, как уж там они исчислялись, но очень несчастная была жизнь для этого самого человека и для всех окружающих. Он бился о камни, жил в гробах, наводил на всех ужас. И вот Христос посетил это место. Выбежав навстречу, он пал перед Христом. Человек желал освобождения, а бесы в нем – говорят, что тебе до нас, ты пришел прежде времени мучить нас. Но Господь совершил чудо, исцелил этого человека, бесов из него изгнал. Но, братья и сестры, каким образом, мы помним? Там паслось стадо свиней, их было около 2000. И вот бесы просили, не высылай нас вон, а пошли нас в свиное стадо. И Господь позволил. Когда бесы вошли в свиней, то стадо устремилось с крутизны в море, и погибли все свиньи в море. 2000 свиней. Но кто-то скажет, это евреи, им не надо было свиней растить. Ну, скажу, что это даже не в Иудее было, и не в Самарии. А это было все-таки по другую сторону Иордана, где жили язычники. И, может, даже беда не в том, что они свиноводством занимались. И когда Господь удовлетворил эту просьбу бесов, и 2000 свиней потонуло в море, то жители этого селения вышли ко Христу и говорят, «Господи, уходи от пределов наших». Они не поняли сокровище, которое им предлагалось. Они не поняли, что это та жемчужина, которой можно обладать. Правда, человек исцеленный это понял. Потому что в его жизни произошла перемена. Если до этого он на всех наводил ужас и сам тоже находился в страданиях, то теперь на него, можно сказать, у него началась совершенно другая жизнь. Он одет и в здравом уме. Что может быть дороже? И вот этот человек просит, Господи, я не хочу уже возвращаться к своим. Позволь мне быть с тобой. А Писание говорит, Христос ему не дозволил, а сказал, иди к своим и расскажи, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Оказывается, два момента он должен был рассказывать. Что с ним сделал Господь, то есть какая перемена произошла и как Господь его помиловал. А это для чего? А я думаю, нужно было и людям рассказать. Нужно было рассказать, да, потонуло 2000 свиней, в море. Именно так произошло освобождение этого человека от бесов. 2000 ценой 2000 свиней. Но он все рассказывал. И люди могли взвесить. И люди могли взвесить и все-таки определить, что дороже, душа человеческая или свиньи. И люди сделали вывод правильный. Когда Христос в следующий раз посетил это селение, то выносили и на открытых местах ложили больных, чтобы хотя бы к краю одежды Христа прикоснуться. И те, которые прикасались, исцелялись. Какое чудо! И, братья и сестры, я думаю, вот это предлагает и Христос. Действительно, если трезво нашим сознанием помыслить или взвесить все, то, что сегодня предлагает нам Господь, Он предлагает нам себя как Спасителя, а нас, грешных людей, Он предлагает помиловать. Он предлагает нас ввести в царство возлюбленного Сына Своего. Он предлагает с нас снять наши греховные лохмотья и одеть нас в одежды праведности. Он желает из нас, грешников, сделать святых людей. И поэтому мне хотелось, чтобы вот это наше юбилейное собрание, может быть, для тех, кто еще вот так со стороны смотрит и медлит прийти к Богу, чтобы это собрание, оно сегодня тоже было убедительным. Вот это Слово Господне, которое мы прочитали, пусть оно убедит нас, что Иисус Христос является сокровищем. Он является драгоценной жемчужиной, и ради Него стоит оставить и продать все, чтобы приобрести. И действительно, братья и сестры, те, которые приобрели Христа и на самом деле покорились Ему, вернулись в отцовский дом, им уже не хочется снова забрать все. Или вот такая свободная, привольная жизнь, а им хочется, хотя бы Отец принял в число наемников. Но не на таком положении нас принимает Бог, а Он говорит: «Я хочу, чтобы вы были мне братьями, чтобы вы были мне друзьями, потому что раб не знает, что делает Господин, а Он нам открывает волю свою». И помог бы нам Господь вот для тех, которые уже познали Господа и приняли Его как Спасителя, и нашли во Христе и жемчужину дорогую, и сокровище, и ради Него все оставили. В этом мире мы уже получили во сто крат. И я думаю, мы сегодня можем это подтвердить. А кто, может быть, сегодня стоит в стороне, и для него кажется, что быть верующим человеком – это трудно. Или нужно много оставить. Или Господь лишает меня. Да как же это так? Телевизор я не смогу смотреть. Или, может, какие-то греховные привычки теперь мне придется оставить. Да, друзья, это не потеря, а это очищение. Очищение от того, что, может быть, мешает нам трезво и здраво жить. И поэтому я сегодня хотел бы от имени Господа пригласить, кто еще не имеет этого сокровища. Это сокровище нам предложено в Иисусе Христе на кресте Голгофском. И со стороны человека, оказывается, ожидается немного. Ему только нужно раскаяться. Ему нужно возвратиться к Отцу Небесному и сказать, что жизнь в свое удовольствие или жизнь для себя, она привела меня к погибели. И сегодня у меня есть возможность обрести спасение у Отца моего Небесного. И об этом я хотел бы, чтобы мы, каждый, позаботился. И кто, может быть, сегодня в этом собрании находится и еще не примирен с Богом, мы сегодня можем в молитве покаяния открыть наше сердце Господу. Это и будет продать все. И сокровище станет нашим. Аминь. Мы сейчас будем молиться. Если у кого есть желание обратиться к Богу, можно это сделать. Дорогой Господь, я хочу прославить Тебя за все милости Твои. Сегодня вот в церкви здесь праздник, и вспоминается, что Ты 45 лет ведешь уже народ свой путем освящения, 10 лет, как могут собираться в этом молитвенном доме, Господи, и это милости Твои, которыми Ты постоянно окружаешь нас. Господи, мы действительно хотим Тебе поклониться, хотим воздать Тебе честь, славу и благодарение за все то, что Ты делаешь для нас. Но все то, что Ты подарил нам в самом себе, это действительно сокровище, которое или с которым ничто в этом мире не сравнится. И если мы сегодня вспоминаем, что 45 лет Ты ведешь народ свой, и 10 лет в этом доме собираются, то уже 2000 лет и более предложено спасение всем грешникам, и Ты желаешь сделаться нашим Спасителем и Господом в этой жизни. И за это, Господи, мы тоже хотим поклониться святому имени Твоему и прославить Тебя. Ты достоин этого. И я также хочу помолиться о тех, которые сегодня в этом собрании, и, может быть, еще в нерешительности какой, или, может, еще не до конца оценили, что за сокровище предложено в Тебе и в Твоем спасении. И, может, для кого-то это кажется ограничением даже каким-то. Господи, открой глаза, чтобы мы увидели красоту Твою, увидели Тебя Господом и Спасителем, и те, которые Тебя познали, и те, которые еще стоят вне. Чтобы вся наша жизнь Тебе принадлежала, чтобы, оставив все, мы последовали за Тобою и действительно ради Тебя и жили, и ради Тебя и жизнь отдавали. Благослови нас в этом, благослови Церковь Твою здесь поместную, чтобы она тоже возрастала и в познании Тебя, и в пути следования за Тобой остались верными Тебе. И за все то, что Ты совершаешь для нас и в нас, Тебе слава, честь и поклонение Богу нашему, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.